Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Тема нашей сегодняшней беседы звучит так – «Вместе ради детей». И в гостях у нас отец Александр Дягилев и его супруга Любовь Владимировна Дягилева. Я сейчас представлю их поподробнее. Скажу, что отец Александр является у нас председателем комиссии Санкт-Петербургской епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, а его супруга также является его коллегой. А значит, эта тема, мне кажется, как раз к вам. Но вначале хочу рассказать, с чего вдруг мы затронули этот вопрос. Дело в том, что нам часто приходят вопросы, адресованные специалистам, в первую очередь психологам, и чаще всего они касаются воспитания детей. Вы знаете, что я заметила? Во многих этих вопросах, то есть идет такая предыстория о том, какие у них проблемы с подростком или с ребенком, а в конце, как ремарка, дается такое вот замечание. Но у нас с супругой давно нет отношений. Или мы не можем найти общего языка, потому что мы вообще не общаемся. Или, например, моя супруга воспитывает ребенка так, а я так, и мы не можем договориться, потому что мы совсем не общаемся друг с другом. То есть эта тенденция прослеживается во многих семьях, где, в общем-то, родители задаются другими вопросами. Почему у нас с ребенком проблема? А на самом деле проблемы у них и друг с другом. Но недавно нам пришло письмо от Алексея, которое, в общем-то, оно так явно обозначало именно эту проблему. То есть он так и писал, что мы в последние 5 лет после рождения дочери младшей, то есть они в браке уже 15 лет, и 5 лет назад у них родился 3-й ребенок, дочка, и они перестали практически общаться с супругой. Она полностью посвящает себя младшему ребенку, он полностью посвящает себя работе, потому что 3 детей надо обеспечивать семью, и у них уже последние 2 года нет интимной близости, у них нет душевной близости, духовной близости, несмотря на то, что это верующие люди, и они сохраняют теплые отношения друг с другом. То есть они совершенно не хотят разводиться, но тем не менее не знают, как преодолеть вот этот вот супружеский кризис. Мне кажется, если они понимают, что у них супружеский кризис, с ними еще проще договориться. Но все остальные, которые нам пишут, часто не осознают этого супружеского кризиса. Но вот вопрос к вам. Как же его осознать? Вообще нормальное ли это явление? И что делать главное?
Спасибо. Спасибо, на самом деле, за доверие, потому что действительно вопрос очень сложный. И я понимаю, что для многих, кто сейчас смотрит нашу передачу, это будет очень актуально, потому что через это проходит практически любая семья. Есть некоторые этапы развития семьи. Ну, самый первый – это этап ее создания, это знакомство, ухаживание, принятие решения о том, что мы станем мужем и женой. Уже здесь часто бывают какие-то сложности и так далее. Но потом, собственно говоря, регистрация брака, венчание. И вот здесь какие-то вопросы отходят на второй план. Причем вопросы, которые, ну, скажем так, прежде всего и были стимулом для многих, чтобы стать мужем и женой. Ну, вопросы, например, интимной жизни. Для молодежи это актуально, но когда люди стали мужем и женой, вопрос вроде как решен. А дальше начинается обычная человеческая жизнь. И тут выясняется, что мы-то разные. У нас разные взгляды на быт, на работу, на то, как проводить свободное время. У нас есть какие-то свои друзья. И насколько мы раньше, например, вот пока я был одиноким человеком, мой друг мог ко мне прийти в любое время, а сейчас может ли он прийти ко мне в любое время или нет? Да, надо согласовывать с супругой и так далее. С некоторыми друзьями отношения вообще прекращаются. И иногда это весьма болезненно воспринимается. И начинаешь невольно обвинять, что это вот он или она во всем виновата. Я друзей там из-за тебя потерял. Могут обостряться отношения с родственниками. Часто родители, особенно, кстати, мне кажется, женщинам свойственно, особенно одиноким матерям, начинают устраивать буквально сцены ревности. И вот выдержать этот напор бывает сложно. И тогда возникает идея, что а если у нас появится ребеночек, то это нас как-то склеит, подставит всех перед фактом, что у нас есть ребенок, и к нам уже не будут приставать на тему того, что разведитесь, разведитесь и так далее, ну, или намекать даже на это. И вот следующий этап, собственно говоря, это появление ребенка. Каждый из этих этапов – это определенный кризис. Появление ребенка в первый момент сближает, потому что ура, у нас теперь лялечка, у нас теперь все хорошо. Но дальше возникают такие сложности, что ответственный мужчина уходит с головой в работу. Ну как же, теперь нужно еще и ребенка поднимать, я же теперь отец. он начинает делать карьеру, он начинает пытаться искать, может быть, другие формы работы, чтобы больше зарабатывать, чтобы на семью хватало. А жена, естественным образом, с головой уходит ребенка. Опять-таки, памперсы, болячки, какие-то проблемы, диатезики, вот это все. И вроде как они живут вместе в одной квартире, но в связи с появлением ребенка общаться начинают реже. Мужчина остро чувствует, что моя жена теперь не со мной. Начинаются, собственно говоря, по понятным причинам нарушения в интимной сфере. Ну, 9 месяцев беременности, потом кормление груди, этот период тоже, как правило.
Потом ребенок в постели, рядом с матерью.
Часто, регулярно, совершенно верно. И мама часто выбирает ребенка. Она тоже есть свои причины, как бы, да, вот в постели я с ребенком, а ты, муж, иди там на диванчике поспи, на кухне. И так проходит день, второй, третий, год, второй, третий. Мужчине тяжело. Даже если он глубоко верующий человек, да, он старается на других женщин не смотреть, но что ему делать? Он тогда в работу, еще больше в работу, с головой в работу. Запускается такой процесс, как трудоголизм. И на самом деле получается, что под одной крышей живут два чужих друг друга человека. Поначалу они этого могут не чувствовать. Ну, то есть я занимаюсь своими делами, ты своими делами. Вроде как ради одной семьи, я деньги зарабатываю ради одной семьи. Но это проявляется, как только возникают первые попытки как-то, ну, может быть, вновь, как это было на стадии знакомства, просто вместе погулять или вместе поехать куда-то на отдых, вдруг выясняется, что нам не о чем просто говорить. И следующий очень важный этап формирования семьи, когда из семьи уходит ребенок, или, скажем так, последний ребенок, если их несколько.
Когда он вырастает, да?
То есть это прошло уже 25-30, там, 35 лет совместной жизни, и вдруг мы опять остались только вдвоем. То возникает вопрос, вообще есть ли у нас что-то общее? И вот ко мне, как председатель епархиальной комиссии по семье, часто обращаются люди по такому сложному вопросу, как расторжение церковного брака. Ну или, как сейчас новая формулировка, признание церковного брака утратившим каноническую силу. И я всегда их расспрашиваю, а что, почему, из-за чего, как, может быть, как-то можно все исправить. И часто выясняется, что это люди, как раз которые прожили 20-25 лет уже вместе, и вот они вдруг принимают решение расстаться. Потому что не осталось ребенка. То есть выясняется, что все эти годы мы терпели друг друга.
Вместе ради детей, да? Именно
да.
Так.
Ребенка не стало, все, зачем нам быть вместе? И опять-таки, к сожалению, это происходит не только у людей, скажем так, малоцерковных, но и порой и вполне глубоко верующих людей тоже. Вот такая проблема.
Я знаю, что вы вместе ведете группы поддержки для семей, которые переживают кризис. И, может быть, тогда расскажете о том, с какими проблемами приходят. Действительно ли вот эта вот проблема «мы вместе ради детей, а общего у нас ничего нет», она осознается, не осознается родителями детей и вообще супругами? И как она преодолевается? Возможно ли ее преодолеть? Или действительно стоит вырастить детей и разойтись? Что, конечно, кажется нам, особенно православным людям, совершенно ненормальным сценарием. Что вы по этому поводу думаете?
Я могу сказать, что это ошибка, да, жить ради ребенка. Вот я ее прожила в полной мере со старшей дочкой. Я даже не знаю, как это произошло. Совершенно естественным образом, но когда родился малыш, весь мир стал просто для него, ради него. И, конечно, большое терпение супруга, да, помогло этот период прожить. Но, собственно говоря, никто мне и не объяснял, что это есть такая опасность и что надо как-то по-другому. И просто от чистого сердца, с благими побуждениями, из христианской же любви, да, материнской, ты вот отдаешь всего себя этому маленькому существу. И вот эта осознанность в супружеских отношениях, она ко мне пришла через 10 лет брака, когда было уже трое детей. И когда мы вот первый раз попали на проект «Супружеские встречи», и по благословению митрополита Владимира с 2010 года он реализуется в Петербурге и потихонечку распространяется в другие регионы. И пары, которые к нам приходят, мы даже можем не знать о том, с чем они пришли. Потому что эта двухдневная программа выстроена таким образом, что волонтеры нашего движения, ведущие, священники, они делятся своим опытом на заданную тему, а супруги, которые к нам приехали, работают исключительно друг с другом. В своей комнате, за закрытыми дверьми, они выполняют наши задания. Наша задача их только вдохновить вот своим примером и прожитым опытом. Но я думаю, что это очень распространено, что дети являются вот целью, светочем. Вот. И это, конечно, неправильно, потому что любовь между мужчиной и женщиной, она самодостаточна, она имеет Божье благословение. А дети – это плоды этой любви.
Как правило, участники действительно, не то, как правило, так принцип этих супружеских встреч, они нам не рассказывают о своей личной жизни, мы это не выясняем. Но очень часто бывает, что потом, после окончания программы, они сами к нам подходят и начинают какие-то вещи рассказывать. Ну, особенно, видимо, ко мне, как к священнику. И могу сказать, что да, очень часто приходит очень глубокое осознание того, что, собственно говоря, и к нам когда-то пришло, что годы жизни мы тратим на ребенка, и вроде как это надо делать, но, оказывается, годы жизни мы не находили времени и сил на отношения друг с другом. То есть сами люди это признают. А потом еще такой момент. Некоторые из них говорили о том, что сами когда-то росли в семьях, где чувствовали, что папа с мамой остаются вместе только ради меня.
И это, конечно, непомерная моральная, психологическая нагрузка. Таким деткам не позавидуешь. Они отвечают за счастье двух взрослых людей.
То есть пока я с папой, с мамой рядом, они будут вместе. А как только меня не станет, они разойдутся. И тут получается двойной момент. С одной стороны, ну, психологически для маленького ребенка папа – это идеальный мужчина, мама – это идеальная женщина. И, собственно говоря, легко догадаться, если у идеального мужчины конфликт с идеальной женщиной. Кто виноват?
Ребенок, он всегда себя обвиняет. В любом...
Значит, я плохой.
Да.
Вот самовосприятие из детства, раз то я плохой.
Это основа детской психологии. Ребенок всегда обвиняет себя в конфликтах между родителями.
Вот. И потом многие-многие проблемы уже в своей, когда он уже стал взрослым, у него уже своя семья. Но он, во-первых, повторяет ошибки своих родителей, потому что он другого он просто не знает. То, что ему самому не нравилось, он начинает воспроизводить. Но кроме того, собственно, вот эти проблемы, они связаны с этим еще с детства вынесенным, что я плохой. Из-за меня мои любимые, идеальные папа и мама, оказывается, были в конфликте. Хотя он потом понимает, он осознает, что это, ну, не совсем все так, но это на уровне сознания. А где-то вот в бессознательной части личности остается вот это вот, что я виновник страданий папы и мамы. Здесь же могут быть интересные моменты, что то есть, если бы я исчез, то папе с мамой стало бы легче. И вот, к сожалению, подростковые самоубийства, вот эти попытки, какие-то мысли на эту тему, часто связаны именно с этим. То есть родители вроде как живут ради ребенка друг с другом, терпят друг друга, чтобы ребеночку было хорошо, а ребеночку плохо. Да, возникает естественный вопрос, собственно говоря, а что ж, разводиться, что ли? И вот здесь...
Мне кажется, дети – это просто наличие детей, это дополнительный стимул, мотиватор поработать над своими отношениями. Но ведь есть дети, да, есть наши плоды, и мы все равно несем за них ответственность. И сейчас очень много, ну, всяких, наверное, лекций, бесед, разных проектов. Мне хочется молодых людей, которые готовятся к вступлению в брак, все-таки узнать, вот в их епархиях есть ли проект «Супружеские встречи», и походить в группу подготовки к браку, где вот об этом всем будет рассказываться, и они смогут, женихи и невесты, провести друг с другом эту совместную работу и быть уже готовыми к этим сложностям. Потом, мне кажется, можно учить, да, еще добавлю, что очень важно, чтобы ребенок рос в правильной системе иерархии. Когда детей мы, да, куда-то там вот возвеличиваем, то это калечит их же самих. Папа главный на самом деле. Папа принимает стратегические решения. И не надо детей вот, да, вот на этот пьедестал как-то возводить.
Детоцентризм, который характерен для современных семей, он не полезен для детей.
Ну, даже я бы сказал, он тоже очень сильно калечит. Дело в том, что, ну, не знаю, надеюсь, что большинство наших зрителей какие-то передачи смотрели, уже знают это. Но я просто повторю, может быть, для кого-то это будет открытием. Семья за 20 век, вообще институт семьи, претерпел очень серьезные изменения. Если традиционная семья изначально была патриархальной, где папа во главе, это было естественно. Потому что от папы зависело все. И главное, чтобы выжил старший мужчина в доме. Пока он есть, будут деньги, будут крыша над головой, там, дрова, вода, поле будет спахано и так далее. А в 20 веке, благодаря техническому прогрессу, раз, благодаря войнам и гонениям, два, когда были просто физически уничтожены, причем часто лучшие мужчины, женщина научилась выживать самостоятельно и приобрела такую внутреннюю психологическую убежденность: я должна быть сильной. Мужчина же, не видя пример отца, который репрессирован или погиб на фронте, например, с детства привык воспитываться сильной женщиной и слушаться женщину. Соответственно, в мальчиках гасилась инициативность. И часто современный мужчина, тот самый мужской инфантилизм, это следствие вот этого воспитания.
Женского воспитания.
Совершенно верно. Но женщине тоже плохо. И тогда вот возникла эта идея, да, посвятить себя ребенку, отдать всего себя ребенку, особенно у женщин. У того мужчины возникла идея, что, в принципе, женщина без меня справится, она сильная. А моя задача, ну вот, заработать денежки, принести домой, чтобы, ну, хоть как-то оправдать свое существование рядом. И, ну, там, розетку починить, кран починить, что-то такое. Ну, не более того. И, собственно говоря, если я свои семейные обязанности выполнил, я могу с друзьями там на охоту, на рыбалку, не знаю, в боулинг поиграть, чего угодно, что современные мужчины часто делают. А жена пускай там крутится. И поэтому внутренний уход от жены, уход от семьи, ну, в смысле, уход в какие-то вот эти вот развлечения, охоты, рыбалки, он, или алкоголь, например, он внутренне оправдывается тем, что, в принципе, я свой долг сделал, зарплату тебе отдал, ну, живи без меня. А сейчас появился новый тип семьи. Что будет там? Ну, вот здесь можно думать, фантазировать. Это новый тип семьи, который называется супружеская или демократическая семья, когда ценностью становятся отношения мужа и жены. То есть вроде как неплохо. Но при этом места для ребенка в этих отношениях вообще нет. То есть пускай нам будет хорошо, а дети, ну, это могут быть, могут не быть, как факультативно. И часто вот женщины просто делают себе операцию, чтобы не иметь возможности даже зачать. Это в западном мире вот эта новая идеология child-free, то есть сознательный отказ от того, чтобы иметь детей. Он отсюда происходит. Там будут свои деформации. То есть дети будут чувствовать себя просто ненужными, случайными. А здесь вот получается, ну, пока в нашем обществе российском, пока еще давлеет детоцентричный тип семей, я могу сказать, что я сам из такой семьи вышел, например, ребенок так или иначе вроде как чувствует себя, что мне обеспечили счастливое детство, и вроде как должен быть за это благодарен. Но, с другой стороны, некая угнетенность того, что теперь я весь в долгах перед своими родителями, причем такой долг, который оплатить невозможно никак, никакими усилиями. Часто, особенно если, например, мама-одиночка, внушается, что ты должен всю жизнь слушаться маму. Вот эта классическая фраза: «Жен у тебя может быть много».
А мама одна?
Да, это такая классика. Ну, или мужей у тебя может быть много, мама у тебя одна. И таким образом, получается, манипулируя своему ребенку, потом не дают стать самостоятельным, особенно мальчику, стать мужчиной. И когда вот такой папы или вот такой мамы появляется ребенок, вот там получается, с одной стороны, уже некая заданность, то же самое, да, разорвать отношения, фактические отношения с супругом, с супругой, отдаться либо ребенку, либо работе. Получается так.
Мне кажется, очень важно искать ответ на вопрос, для чего большего мы вместе. Что большее нас объединяет. И это тогда, получается, у каждой семьи должна быть какая-то путеводная звезда, к какой мы идем. Это может быть, ну, разные вещи, но они должны быть на уровне ценностей, и таких больших, хороших ценностей, буквально соответствовать смыслу жизни. И тогда мы в этом общем можем расти, развиваться, и наши дети с нами идут по этому пути, но они сами не являются этой звездой. Вот.
Они вместе с нами идут к этой звезде.
И, конечно, мы христиане, да, и можно сказать, что в глобальном плане Христос – это есть звезда для всех христиан. Но мы должны эту звезду приложить на свою конкретную жизнь. И для кого-то это может быть, не знаю, выращивание красивых роз, для кого-то служение, для кого-то, может быть, педагогическая деятельность. Но у каждой семьи вот должно быть, зачем идти.
То, что нас объединяет, как общее служение.
То есть общее дело у супругов, да? Это то, о чем я и хотела поговорить. Мне просто кажется, что чаще всего такие проблемы случаются в семьях, где муж и жена перестают быть друзьями. То есть когда мы не дружим, то, собственно говоря, нам и заняться нечем вместе в свободное время. Даже если мы выкроем это самое свободное время, нам просто будет скучно. Захочется в разные места идти, захочется разные фильмы смотреть, разную музыку слушать. А вот как сохранить дружеские отношения? Ведь когда-то они наверняка были, потому что людям когда-то ведь было вместе интересно. Значит, можно найти и сейчас что-то объединяющее. Вот у вас, наверное, есть практические советы. Как же поступать тем семьям, которые осознают проблему, хотят ее преодолеть, но не знают, с чего за это взяться?
Ну, вот, кстати, если говорить про досуг, то мы совершенно разные. Мне, пожалуйста, горные лыжи, что-то еще, активность какую-то. А батюшка исключительно вот без движухи. Дома, да, или, может быть, в гости, но очень спокойно, и поговорить. Вот. И мы здесь, получается, что... Ну, просто иногда, да, ты идешь куда-то благодаря ради того, чтобы разделить эту радость со мной, потому что мне очень хочется разделить эту радость, да, с любимым супругом. Но я перестала давить, потому что я испытывала колоссальное разочарование, что надо же, ему это неинтересно. Для меня это вау, а он не хочет, ему не надо, и вопрос, где любовь. Но потом я разобралась, что любовь может быть, а вот эти интересы, они могут быть разные. Совершенно, да. Но есть то большее. То есть я знаю, что я буду принята такой, какой я есть, понята, могу поделиться чем угодно, и мне не надо носить маску вот в нашей собственной семье. Мне просто надо быть собой. И в ответ я тоже, соответственно, учусь не, как это один писатель назвал, что женщина может впасть в роль постоянного комитета по совершенствованию своего мужа. Вот, это тоже знакомая роль. И на данном этапе мне хочется от этого уйти. То есть тоже просто дать ему быть самим собой и оказывать ему помощь, поддержку, принятие. И что еще добавить?
Собственно говоря, важно, в принципе, время находить друг для друга, сознательно его планировать, буквально записывать ежедневник. И вот, в частности, сегодня на вечер у нас запланировано.
Может быть, совместная прогулка хотя бы. Да.
Вот. То есть все-таки семья должна с чего-то начать преодоление этого кризиса. И, наверное, все-таки не с претензий к другому, что ты вот виноват, у нас ничего не получается. А с чего же начать? Ведь кроме того, что запланировать время, а потом чем его заполнять? Вот если семья уже вот как-то из того письма, которое я вам уже озвучила, а когда у людей уже нет никакой близости, никакой в течение нескольких лет, вот с чего им начать путь друг к другу?
Я бы предложила, да, все-таки тогда приехать на церковную программу. Они разные, да, у нас вот наш проект называется «Супружеские встречи».
Это только в Санкт-Петербургской епархии?
Уже в Екатеринбурге, в Минске, Москве, Казахстане. Очень, да, вот берут регионы этот опыт,
Калининград,
слава Богу.
Калининград сейчас вот должен спуститься.
Или, может быть, обратиться за психологической помощью. Когда ты не справляешься сам, очень важно это признать и обратиться за помощью. Не надо быть великим и считать, что ты сам можешь все решить. Потому что некоторые базовые вещи, вот я узнала на этой программе, они изменили меня. То есть меня почему-то никто вот не учил этому. Но это оказались базовые вещи.
Поделитесь самыми такими своими яркими открытиями.
Ну, мне очень мешало вот первые годы семейной жизни. Мой муж был не такой, как я ожидала. Вот ожидания мои,
ожидания
были совершенно другие. А он, вот понимаете, совсем не такой. И это бесконечные какие-то разочарования. Ты ожидаешь, он не такой. Ожидаешь, он все равно не такой. Ты давишь, ты ломаешь, ты, плачешь. Ты можешь делать все, что угодно, но он-то не изменится.
Например, Любин папа, он очень активный человек, он такой всегда душа компании, вокруг него много людей, такой вот искрометный, веселый, задорный, заводной. И супруга, видимо, ожидала, что я буду таким же.
Вот. Это противоположность. Да. Но зато мой супруг, да, дает мне необыкновенное спокойствие, поддержку, чувство уверенности. И с ним мега интересно, потому что очень обширные знания, он растет в них и развивается. И вот этот простой постулат, что не надо менять человека, который рядом, почему-то я вот его не знала. Второй миф, с которым я столкнулась, что если мы любим друг друга, у нас все должно быть вместе. Ну, вот это вот про досуг, например, угу. да, а у нас все не вместе. У нас вот православие – это вместе, а все остальное – не вместе. И что? И это тоже было какое-то постоянное разочарование, а где же любовь, да, если мы не вместе? Оказывается, мы можем быть в глобальном вместе, а дальше это все-таки же отдельная личность, не должно быть такой слепки. И ты тоже ставишь свои задачи, растешь, развиваешься, тебе может быть очень интересно и в своем процессе, а потом встретился, обменялся, поддержал друг друга и дальше.
Ну и еще вот какой момент. Я всегда сравниваю семью с костром. Куча хвороста – это еще не костер, это просто куча хвороста. Должно что-то произойти, чтобы вдруг эта куча хвороста стала костром. Должен появиться огонь. Вот огонь, будем считать, что это дар Божий. Он куда-то свыше сошел. И он загорелся. Часто люди думают, что если оно горит и полыхает, оно должно быть так всегда. То есть если мы любим друг друга, у нас автоматом все само по себе должно получаться. А получается, что эта куча начинает потом так прогорать, тухнуть, превращается в кучку золы, в которой, может быть, какие-то уголечки еще есть, но они тоже гаснут, потому что дров не подкладывали. В семейной жизни невозможно дрова, чтобы подкладывал только кто-то один. То есть это определенные и весьма конкретные усилия двух людей по сохранению своих отношений. Но если когда-то огонь был, то в этой кучке золы еще можно постараться найти уголечек, который раздуть, и постараться это пламя возобновить. Причем оно может гореть ведь еще сильнее, если то хорошие дрова положить. Эти дрова – это конкретные поступки, проявление знаков внимания, понимание чувств друг друга, правильно выстроенные... скажем так, слова, когда я пытаюсь поделиться, может быть, даже какими-то сложными своими чувствами или какой-то сложной ситуацией.
Это диалог,
это
да?
Это диалог, да. Угу. И вот когда мы вдвоем для этого усилия прикладываем, пользуемся принципами диалога, слушаем, прежде чем говорить, делимся, а не спорим, пониманием, а не оцениваем и, прежде всего, прощаем друг друга, то тогда отношения возобновляются.
И вот я столкнулась с тем, что был какой-то период в жизни, когда мне казалось, что любви нет. Она ушла, близости нет. И мы как живем, вот параллельно. И я колоссальное облегчение почувствовала на супружеских встречах, когда мне объяснили, что любовь – это не только эмоция. Эмоция может быть, может не быть. А любовь – это позиция решения быть с этим человеком до конца. Пройти периоды оскудения, периоды возобновления этого чувства. То есть мы же живые, и есть какие-то разные периоды. И часто, на самом деле, действительно, мы просто не понимаем, что если любовь – это эмоция, тогда совершенно оправдана. Вот она есть – ты любишь, она затухла – ты пошла к другому за другой эмоцией. И ходить можно бесконечно, потому что любовь – это не только эмоция на самом деле. И вот как-то вот этот пазл, когда он складывается, то все встает на свои места. И ты готов и к периоду какого-то рассвета, и к периоду там какой-то тишины. Но ты понимаешь, что мы вместе, все, и нам вместе интересно, и мы будем идти вместе по жизни и решать и личные задачи каждой, и общие задачи вместе. И дети — это же наше, получается. Каждый ребенок можно рассматривать как совместный проект. И каждый в этом проекте что-то делает. И нельзя сказать, кто важнее, папа или мама. Это наше.
Ну, да? Кстати, у нас трое детей, и могу сказать так, что действительно, когда родилась первая дочка, она стала для нас таким центром нашего бытия. И мы крутились так или иначе вокруг нее, вокруг ее интересов. И считали,
еще
что...
трое бабушек и дедушек да. вместе с нами.
А потом, когда появился второй сын и потом третья дочка, то как-то пришло некое осмысление, что вот есть мы, а есть дети. И дети – это не пупы земли.
Не весь мир, однозначно.
Да. То есть, чем больше детей, тем здоровее семья.
Ну, вот у нас получилось именно так. Со вторым ребенком все отбалансировалось, а с третьим все расцвело.
Спасибо большое. Вы знаете, наше время уже подходит к концу, но мне бы хотелось, чтобы вы, отец Александр, прорезюмировали то, что мы говорили, какими-то примерами из своей практики. То есть, действительно ли возможно этот огонь разжечь заново? Действительно ли многие семьи, которые приходят к вам с проблемами, в дальнейшем остаются вместе и живут счастливо?
У нас есть еще один такой проект – «Школа для родителей и воспитателей». И вот ко мне обратилась женщина, у которой большие проблемы с мужем. При этом до этого у нее было еще несколько браков. Там получается так. И вот с этим супругом конкретно они обвенчались. в надежде на то, что венчание само по себе как-то все исправит. Но кризис не исчезал. Плюс, получается, дети от предыдущих браков, тут свой ребенок появился. И вот опять та же проблема, отношения зашли в тупик. И они вот сейчас буквально будут со 2 по 4 февраля выезд супружеских встреч у нас очередной, они собираются ехать туда. Но перед этим, понятно, что было времени много, и я их пригласил как раз вот на эту школу для родителей и воспитателей, потому что, в общем-то, тема была того, что у, с ее точки зрения, у, пап, ну, у мужа, у папы проблемы с ее детьми. То есть как бы его проблемы. И они вдвоем, слава богу, несмотря ни на что, они вдвоем все-таки смогли этот курс пройти, это 10 занятий, 10 недель. И я просто увидел, как стали меняться их собственные отношения. То есть это оказалось полезно не только с точки зрения отношений их с детьми, а их собственные отношения стали качественными ими, когда они просто научились понимать, что есть такая тема, как чувство, что чувство надо, оказывается, правильно выражать, что, скажем так, цель отца – это не прессовать ребенка, скорее быть неким примером, причем примером в отношениях с мамой. Потому что ребенок, он воспитывается не столько нашими словами, сколько тем, что он видит. Например, бесполезно ребенку говорить, что курить вредно, если папа или мама курит. Это относится ко всему остальному. И, соответственно, вот когда они стали показывать пример иной жизни, их отношения стали меняться, и отношения ребенка стали меняться. В общем-то, я просто сейчас знаю, что, ну, конечно, проблемы не исчезают, но сейчас их отношения стали качественными иными, например.
Источник любви – Господь. И если мы с открытым сердцем, признавая, что любовь – это вот позиция решения, попросим о помощи, что-то сделаем для того, чтобы наши отношения стали лучше, я уверена, что тупиковая ситуация – это единица там из миллиона, наверное.
То есть главное – взяться и начать что-то менять.
Да, да. Да.
Ну что ж, спасибо вам большое за эту интересную беседу. Спасибо. Надеюсь, что она пригодится нашим телезрителям. А мы с вами прощаемся и надеюсь, что увидимся снова. До свидания.
До свидания, Пани Господь.
И с вами мы тоже прощаемся. Это была программа «Для родителей. Учимся растить любовью». Я Марина Ланская. До новых встреч.